Ивар Рави. Прометей. Неандерталец. Глава первая. С нуля. Нестерпимо болели руки и ноги. Страшная боль пульсировала в голове. Казалось, мои кисти ампутируют тупой ножовкой. При этом меня качало, словно я плыл на надувном матрасе, переваливаясь через волны. Застонав от боли, я открыл глаза. Над моей головой было сумеречное небо с редкими облаками. Потом в глаза бросились мои связанные руки, через которые была продета жердь. Усилием воли я приподнял голову, прижимая подбородок к груди. Так и есть. Ноги тоже связаны. Меня несли, словно добычу, как это делают охотники, возвращаясь с охоты. Через связанные руки и ноги продета жердь, а на ней, словно тушка кабана, болтаюсь я. Я со своим напарником Михаилом находился на борту Международной космической станции на орбите Земли, когда мы пролетели сквозь непонятное свечение и оказались в другом временном пространстве. Михаил погиб, пытаясь починить повреждение, причиненное нам космическим камешком. Мне не оставалось другого выбора, кроме как приземлиться на оставшей чужой Земле. Альтернативой было умереть на станции от голода и обезвоживания. На Землю я попал в аварийно-спасательной капсуле «Союз». Я приводнился на море, и течение вынесло меня на берег, который позднее я определил как Южный берег Турции. Мне удалось прихватить со станции запас продуктов, медикаментов и немного одежды. В связи с ограниченным пространством спасательной капсулы многие вещи пришлось оставить на станции. Я стал понемногу обживаться на новом месте, но отсутствие людей угнетало. И вот однажды я спас от рук дикарей племени Канг троих подростков — Нел, Рага и Бар. Они происходили из племени Луома, уничтоженного более сильным племенем людоедов Канг. Нел стала моей женщиной, а ее братья — моими соплеменниками, русами. Мы прожили на берегу бухты, куда течение принесло мою капсулу, 2 года. Потом нам пришлось плыть на плоту вдоль береговой линии, спускаясь к югу. За время путешествия наше маленькое племя русов пополнилось 2 девушками-подростками, которых я нарек Лоа и Моа. В дороге мы пережили столкновение с ужасным племенем каннибалов, состоявших только из мужчин, сумели их перебить и, наконец, нашли свою землю обетованную. В бухте, которую мы облюбовали, проживали бежавшие от каннибалов люди племени Гара — лисицы. Племя я взял под свое покровительство, и мы мирно уживались на протяжении нескольких лет. Меня называли Макса, что значит «дух Макс», и моя власть была абсолютной. За 4 года в нашем селении Плаш произошли значительные события. В состав племени русов вначале влилось племя Уна — кабаны, а вслед за ними и племя Чкара — выдры. Шторм и течение принесли в бухту рыжеволосую красавицу Мию, ставшую моей второй женой. Мия оказалась вождем племени с матриархальным укладом жизни — Нига, которое я также взял под свое покровительство. Солнце было уже не в зените. Значит, прошло как минимум несколько часов с момента схватки. Последнее, что я помню, это лицо умирающего дикаря со сточенными зубами, который валился на меня, напоровшись на мой меч. Маа мертв. Когда тебе в спину вонзается копье толщиной с древка лопаты, трудно оставаться живым. Я пока жив, но, судя по кругам перед глазами и тошноте, потерял много крови. Под моим весом связанные руки и ноги онемели из-за веревки. Нет, скорее тонкой полосы коры какого-то дерева. Пальцев рук не ощущаю. Тупая ноющая боль и такое чувство, словно кожа на руках готова треснуть. Мы сажали ячмень и чечевицу. Научились ковать железо и нашли свинец. Прелести бронзового века стали явью. В скотном дворе появилась живность. Путем регулярных тренировок я сумел создать маленький, но хорошо обученный и экипированный отряд. Во время засухи, случившейся к концу 5-го года моего пребывания на этой планете, через обмелевшую реку Литани перешли толпы дикарей, идущих с юга. Они предприняли спланированную ночную атаку. Но мы не только отбились, но и разгромили их. Преследуя оставшихся дикарей, мы прошли на юг около 100 километров, взяли пленных и вернулись с триумфом. В момент, когда нам казалось, что все проблемы позади, и я уже забыл про найденный шлем американского летчика времен Второй мировой войны по имени Чарльз Тейлор, в небе появился самолет. Один из прилетевших на нем американцев умер от прободной язвы желудка, но двое других стали моими верными соратниками. Уильям Лайтфут оказался потомственным металлургом-кузнецом, и у нас появилось качественное холодное оружие. Герман Тиландер был моряком, построенная им акула уверенно рассекала воды Средиземного моря. Мы пережили нашествие саранчи и огромной армии дикарей, захвативших плащ. Преодолели все трудности, приучили верблюдов и создали драмадерскую кавалерию. Я вернулся с Тиландером, Баром и Маа в бухту, где прожил 2 года, чтобы отбуксировать капсулу к месту нашего проживания. На охоте на нас напали дикари. Маа был убит сразу. Я же потерял сознание от сильного удара по голове. Я снова застонал, на этот раз специально и громко, но несущие меня дикари не проявили никаких эмоций. Мы продвигались в абсолютной тишине. Был только слышен шелест раздвигаемой травы высотой почти с человеческий рост. Жесткие длинные травинки, похожие на камыш, периодически бьют меня по лицу. Рот пересох, горло саднит от боли, с трудом извлекаю подобие слюны, чтобы смягчить горло. Если меня будут нести в таком положении еще пару часов, гангрены рук точно не избежать. С ногами ситуация получше, но тоже недалеко до серьезного нарушения кровообращения. Запахло дымом костра, и мы вышли из высокой травы. Мир сразу взорвался шумами и голосами, отдававшимися нестерпимой головной болью. Мы прошли еще около 100 метров, и мои носильщики, не церемонясь, прямо с плеч скинули меня на землю вместе с жердью. Я ударился спиной, и как ни старался приподнять голову, все равно снова отключился. На этот раз без сознания я был недолго и очнулся от того, что кто-то грубыми движениями освобождал мне руки и ноги. Застоявшаяся кровь хлынула по венам, принося нестерпимую боль и невероятное облегчение одновременно. Рядом раздался грубый рык, и голос произнес: «Га! Встань!» Так я перевел для себя этот рык, стараясь сфокусировать взгляд. Встать я не мог ни при каких обстоятельствах. Меня мутило, и конечности пока не подавали признаков работоспособности. «Га!» Снова прорычал голос, и меня больно ткнули в бедро наконечником копья. Усилием воли я перекатился на живот и, подтянувшись, сел. Руки безвольно висели вдоль тела, ноги дрожали. Я увидел рычавшего дикаря. Массивная голова с выпирающей верхней челюстью и скошенным подбородком. Широкий нос, которому позавидовал бы любой африканец. Мощные надбровные дуги, поросшие густыми бровями, и большие глаза. Лоб не был виден из-за косм, которые сплелись в клубок. «Чего тебе надо, обезьяна?» — сказал я. На лице дикаря отразилось невероятное удивление. Он обернулся и снова взревел. «Ха!» На этот крик вокруг меня собралась целая толпа заросших мужчин, женщин и детей. На мужчинах и женщинах были линялые шкуры, повязанные вокруг талии. В большинстве своем они, наверное, служили украшениями, а не одеждой, потому что практически ничего не скрывали. Дети, даже подростки переходного возраста, были вообще без шкур. Я молча рассматривал неандертальцев, которые окружили меня. На мой взгляд, здесь было человек 25, если считать детей. Дикарь, тот, что ткнул меня копьем, сделал нетерпеливый жест рукой. Я не понял, чего от меня хотят, и попытался встать. Но ноги держали плохо, и я снова опустился на землю. Неожиданно орущая горилла снова ткнула меня копьем до крови. Боль была очень сильная, и я, не сдержавшись, выругался трехэтажным матом, вспоминая всю его родню до самой первой прямоходящей обезьяны. Когда я замолк, гул восхищения прокатился по толпе. Челюсти дикарей отвисли, и они уставились на меня, как на чудо. «Ха!» — взревел дикарь, по всей видимости, вождь. «Ха!» — хором отозвалась толпа. Вождь сделал движение, снова собираясь ткнуть меня копьем,